Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Данил Гусельников, Татьяна Ладяева в студии. Тань, привет.
Привет, Данил.
Обсуждаем главные темы к этой минуте. На школу в Техасе напал неизвестный, есть пострадавшие.
А уже появилось и распространилось несколько видео в интернете, которые ученики в том числе снимали. Там слышны выстрелы, учащиеся прячутся в кабинетах. По последним сообщениям от полиции 4 человека пострадали, потому что сообщения были разные. Назывались, что есть и погибшие. Сначала была просто формулировка «много пострадавших», но вот по последней сводке 4 человека пострадали. Стрельба в школе произошла после конфликта местного ученика и еще одного человека в классе. Вот это предварительная версия, тоже уже есть кадры о том, ну, кадры, на которых запечатлено, как двое парней дерутся между собой, видимо, это о них идет речь. В настоящее время при этом разыскивают вот местного учащегося, 18 лет ему, который предположительно и открыл стрельбу. Вот я не очень понимаю, как это возможно, что, то есть, ученик пришел в школу, и в какой-то, и что, у него всегда ружье под рукой? Как это происходит?
Больше вопросов к тому, кто сидел на посту охраны, скажем так. То есть, все равно есть какие-то рамки, есть какие-то способы проверять, может
быть.
Но
мы знаем несчастный случай и в России, который, где, да, охранники рамки не всегда помогают.
Но Америка — это другая история.
Это другая история. Вот, возможно, больше подробностей мы узнаем у нашего коллеги, собственно, корреспондент радио «Спутник» в США Рустем Сафронов с нами на связи. Рустем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рустем, какие детали новые можете с нами поделиться, рассказать? Может быть, что-то до нас еще какая-то информация не дошла?
Ну, тут, мне кажется, так сказать, этот случай не совсем напоминает все, что случалось прежде. Это не похоже на какую-то безумную стрельбу человека, который сошел с ума или имеет какие-то серьезные... Это скорее какая-то разборка, месть. Это продолжение...
Просто, ну хорошо ведь, что обошлось разборкой, ну как ни крути, да? Хорошо, что это не человек, который почему-то идет и стреляет по своим одноклассникам и учащимся.
Здесь
это
уже говорят,
хорошо,
что была драка, понимаете, да, так сказать. И эта драка кончилась применением оружия, так сказать. Вот детали, как именно оружие проникло и в какой момент его достал этот юноша, пока до конца не ясны. Но это случай не кажется типичным, понимаете, это не кажется вот этими типичными расстрелами, подобными тому, которые случались там с Энди Хук, или которые недавно были в России, когда серьезно, судя по всему,
подготовленный, люди, да, каким-то образом человек, но я имею в виду, да, и психически, да,
нормальные готовились к этому с целью совершить какой-то, так сказать, акт человеконенавистничества, уничтожая себе подобных. Здесь, так сказать, речь, мне кажется, совсем другая, и именно потому, что человек сбежал, а не был готов этот юноша, Тимоти Джордж Симпкинс, не покончил с собой и не пытался, так сказать, сдаться или что-то в этом духе, а вот бежал. Речь идет именно о таком полукриминальном, что ли, конфликте. Я еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что впервые за всю историю вот таких стрельб в школе это юноша чернокожий. Никогда прежде этого не случалось.
Вот участник, чернокожий, скажем, безумно... стрелял, правильно? То есть вот афроамериканец.
Да, угу, да, значит, и обычно чернокожие, когда вовлечены в какую-то стрельбу, это бывают какие-то разборки. Или гангстерские, или хулиганские. Но вот таких вот случаев сумасшествия, да, так сказать, когда люди явно психически неуравновешены, желание мстить всему миру, приходят в школу, убивают, среди чернокожих не было ни одного случая.
Но подождите, это мы же пока тоже говорим о том, что это не тот случай, мы не можем так утверждать, и то, что это тоже по факту разбирательство.
Ну, между учениками. Речь, поскольку это было продолжением драки, как утверждает полиция, значит, и они получили сигнал в 9:15 утра, что это было продолжение драки, которое закончилось стрельбой, и, так сказать, есть пострадавшие. Вот отсюда, так сказать, можно делать вывод, что это какой-то несколько иной случай. Это не как там Сэнди Хук, когда приходит сумасшедший, там начинает убивать детей, понимаете? Потому что у него что-то с головой не в порядке. Вот. Это вот то, что очевидно. Он находится, видимо, где-то в пределах города Арлингтон, Техас, и, значит, передвигается на автомобиле, и вот, так сказать, объявлено на него сейчас охота. Просит всех.
А на автомобиле, то есть кто-то, кто из взрослых его, или на своем автомобиле он водит?
Ему 18 лет, он вполне...
Может водить.
Может водить автомобиль легально.
Рустам, вот у меня как раз по поводу 18 лет и, собственно говоря, место где-то произошло в Техасе, да, ни для кого не секрет, что, в общем, в Техасе достаточно лояльное отношение к оружию и ко всему вот связанному с защитой собственности, с защитой своей жизни. Вот после подобных, после подобных историй,
ситуаций,
да. Вот мы чаще всего слышим о запретах. А вот там, в Техасе, в Америке, что-то вот в этом ключе есть? Как-то эти конфликты предотвратить хотят вот после таких событий?
Ну, сейчас еще, понимаете, не настало время, чтобы, так сказать, подводить итоги случившегося, чтобы это были какие-то общественные слушания или слушания в Конгрессе. Поэтому пока здесь дискуссии в самом штате не идет. Но это действительно один из оплотов такой вот вооруженной реакции, где люди считают, что надо иметь оружие, надо всем вооружаться и так далее. А в некоторых штатах даже ведь под одеждой разрешается носить оружие. В большинстве штатов даже есть оружие, его можно только дома держать, в специальном сейфе. А ходить, как некоторые думают обыватели, скажем, в России, что в Соединенных Штатах можно разгуляться оружием по улице, нет, ну, таких мест почти нету нигде. Вот. Техас очень либерален в этом отношении, за исключением, может быть, Остина, да, культурного города, где много либералов и противников обладания оружием.
Рустам, вообще, спасибо, конечно, большое, что, к сожалению, время в эфире.
Дискуссии такие непрерывно ведутся. И они будут еще вестись. Но это один из наблагающих моментов американского общества. Это владение оружием, к сожалению.
Время нашей беседы, к сожалению, заканчивается. Рустам Сафронов, собственный корреспондент радио «Спутника» в Соединенных Штатах, был с нами на связи.
Останется вдвое меньше. НАТО вышлет 8 российских дипломатов, еще 2 должности сократят.
Ну и таким образом, если посчитать, численность миссии России при Альянсе уменьшена наполовину, будет уменьшена наполовину, с 20 до 10 человек. При этом уточняется, что вот 2 позиции, да, 2 должности, которые сокращают, были в последнее время вакантными. У лишенных аккредитации дипломатов есть время до конца текущего месяца на то, чтобы покинуть Брюссель. Речь идет о тех дипломатах, которые считаются необъявленными сотрудниками разведки, или есть еще одна
формулировка,
да, это значит,
те люди,
это ответ
якобы,
на, да, вот, да, якобы имеющие место враждебную деятельность России
максимально
в последние годы. А что тебе? Как, тебе нужно пояснение, как
раньше
всегда,
хотя,
да,
бы что-то более или менее, скажем так, было внятное, а сейчас вот просто некое враждебная деятельность России в последние годы. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко ответит нам сейчас на все эти вопросы и разъяснит. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, вот после лишения аккредитации НАТО при этом что говорит, говорит о готовности к содержательному диалогу с Москвой. Ну а о чем тут говорить и тогда в каком настроении, в какой интонации с ними разговаривать?
Ну, действительно, здесь мы наблюдаем такую довольно неоднозначную тактику. С одной стороны, на уровне риторики, в общем, не первый раз уже транслируется, скажем, весьма позитивное заявление относительно того, что необходимо работать вместе, что, в принципе, Альянс готов взаимодействовать с Россией, сесть за стол переговоров и так далее. Но, с другой стороны, на практике мы действительно видим совершенно обратные действия, и в этом смысле они, в общем-то, говорят сами за себя. С точки зрения и руководства Альянса, и, в принципе, большинства стран, которые входят в НАТО, на сегодняшний момент важно поддерживать в информационном поле ту риторику, которая стала, собственно говоря, вот набрала силу после 2014 года. И, в общем, был свернут диалог по линии Россия-НАТО. В принципе, любое взаимодействие тоже фактически было свернуто. И сегодня мы видим, что вот такая позиция, она продолжается. Это в целом вписывается в генеральную линию западных стран в отношении России. Это давление, это по-прежнему поддержание санкционной риторики. Мы видим, что она совершенно не спадает, хотя на уровне, допустим, отдельных заявлений какие-то позитивные сигналы есть. Но в целом коллективно пока именно вот такая риторика давления присутствует.
Сотрудники и Совета Федерации, и Госдумы уже активно тоже комментируют эту ситуацию. Вот среди всех комментариев меня привлек один, это Леонида Слуцкого, что он сказал, что все они говорят в целом, что будут, конечно, ответные меры, а вот Слуцкий говорит, не обязательно при этом симметричные. Вот ответные, адекватные и несимметричные, это какие меры?
Здесь нужно напомнить, что главный принцип дипломатии – это принцип взаимности, но не пропорциональности. То есть как раз-таки об этом, судя по всему, Слуцкий и говорил. То есть, с одной стороны, да, ответ будет, какой он будет, но здесь, так сказать, можно только предполагать.
Варианты? Давайте будем предполагать.
Варианты здесь, я думаю, что будет рассматриваться также вопрос, допустим, о положении ряда дипломатов на территории Российской Федерации. Собственно говоря, это сейчас, в общем, наиболее такой, что называется, такой яркий сюжет и ход. И мы видим, что и Соединенные Штаты вот буквально на днях предложили снова сократить численность российского посольства. Собственно говоря, я думаю, что приблизительно в этом контексте Москва может поднимать вопрос. Возможно, будет идти речь о запрете, допустим, не обязательно по линии Альянса, о более пристальном наблюдении за деятельностью НКО, например, различных западных на территории России. Приблизительно такого свойства ответ может быть.
Евгения Викторовна, а скажите, пожалуйста, вот враждебная деятельность России в последние годы, вот я тут усомнился в том, что это, в общем-то, наполненная какими-либо конкретными вещами формулировка. Я помню, что раньше уже были ведь сокращения вот этих вот диппредставительств при НАТО, тогда хотя бы какое-то дело приводили.
В 2018 году.
Да, а тут что такое враждебная деятельность России в последние годы? Вы понимаете, о чем идет речь?
Здесь, как показывает опыт, под эту фразу можно, так сказать, иметь в виду все, что угодно, тем более, что какой-то конкретики действительно нет. Здесь целый набор таких, в общем-то, выдуманных сюжетов можно вспомнить. Пожалуйста, это российско-американские обострения в связи с так называемым, я беру в кавычки, хакерским делом, якобы вмешательство России в президентские выборы в США. Причем этот сюжет раскручивался уже и после выборов 2020 года. То есть здесь абсолютно все, что угодно может быть. Это и там определенные информационные действия, и в целом, в принципе, активность России на внешней политической арене как таковая. Поэтому здесь сложно, конечно, найти какое-то рациональное объяснение и действительно какие-то факты, которые бы вот обуславливали такие действительно довольно недружественные действия.
Давайте еще к одной новости перейдем. Балканские страны все же войдут в состав Евросоюза. Когда-нибудь,
сегодня в Словении прошел саммит ЕС, подтвердили намерение когда-нибудь принять балканские страны в свои ряды, но конкретные даты не были названы. Здесь, знаете, что, важно напомнить, что Евросоюз подтвердил вот такое обещание еще в 2003 году, но вот конкретные сроки, собственно, не названы, действий не было никаких сделано. Словения рассчитывала, что 30-й год вот станет такой реальной датой возможной интеграции. Но, как всегда, мне кажется, да, какое-то есть обещание, реальных действий нету, а наступит ли тогда эта интеграция?
Да, действительно, уже Евросоюз и не только балканским странам, но и, скажем так, странам постсоветского пространства, это Украина и Грузия, да и Турция, пожалуйста, неоднократно уже обещала, а, собственно, Турция является уже долгожителем в ожидании вступления в Европейский Союз. Эти обещания, да, уже были и неоднократно, и более того, эти страны уже проделали довольно долгий путь для того, чтобы привести свою нормативно-правовую базу под европейские стандарты, заниматься вопросами правового регулирования, регулирования в сфере бизнеса, например, в сфере налогообложения. Но, по большому счету, пока конкретных сроков нет, здесь можно только теоретизировать, да, и, так сказать, примерять ситуацию относительно того опыта, довольно, в общем-то, отрицательного для балканских стран, который был ранее. То есть, с одной стороны, Брюссель обещает, но и балканские страны вынуждены постоянно постоянно вот реагировать на эти обещания.
А вот у меня как раз вопрос, а почему они реагируют и верят в эти обещания тогда? Ну, ведь практика показывает совершенно другое. Понятно, что ссориться не хотят, что нужно сотрудничать. Но этот вопрос, мне кажется, можно уже тогда закрыть.
Ну, это вопрос в том числе к балканским элитам, для которых это в том числе вопросы политической выживаемости. Многие, собственно говоря, с этой риторикой и приходят, и удерживают свои политические позиции, свои должности. Плюс это, ну, определенные, скажем так, кредиты по линии Европейского Союза, то есть тут и определенная финансовая подпитка тоже есть вот этого режима ожидания. Но институционально мы видим, это не оформляется, и, конечно, это, в общем-то, говорит о том, что пока Европейский Союз не готов не только идти на сближение, но, в общем-то, и по максимуму принимать в свои ряды балканские страны, тем более в Европе и в Евросоюзе своих проблем, в общем-то, хватает.
Евгения Викторовна, вот у меня недавно где-то, значит, попалась информация о том, что якобы ближе всех к вступлению в Евросоюз из балканских стран – это Сербия, что меня достаточно сильно удивило, потому что у Сербии с Россией достаточно такие давние, хорошие, братские, я бы даже сказал, связи. Как вот в этом ключе, когда вроде Сербия и с Россией хорошо, и потом еще в Евросоюз хочет вступить, как мы должны себя в этой истории вести?
Ну, здесь остается, что называется, наблюдать с точки зрения так называемой концепции реал-политик, то есть и не уступать свои интересы, но в то же время и полностью не разрывать отношения. Понятно, да, что в Сербии есть и много экономических контактов, и гуманитарных связей действительно много, тем более, что Сербия, в общем-то, в Европе, на Балканах особенно, в общем-то, поддерживает внешнеполитический, так скажем, российский курс по отдельным вопросам, не по всем, понятное дело. Но да, то есть мы видим здесь противоречия на уровне вот риторики с Россией, но на уровне реальных дел, конечно, это европейские курсы, собственно говоря, и президент Сербии Александр Вучич и его окружение, они не скрывают своей европейской ориентации, европейских предпочтений в будущем.
Евгений Викторович, ну и не можем обойти стороной еще одну тему. Генеральный секретарь ООН Гутерреш назвал Стефана де Мистуру, назначил спецпосланником по Западной Сахаре. Здесь надо напомнить, что Мистуру был в 2014-2018 годах спецпосланником ООН при Сирии. Вот учитывая его опыт по Сирии, нам чего ожидать от предстоящей его работы?
Ну, здесь, кстати, не только Сирия, он был и спецпосланником ООН в Афганистане в свое время. То есть у него действительно такой миротворческий, посреднический опыт довольно богатый. И мы видим, что Марокко пошло на одобрение этой кандидатуры. А, в общем-то, проблема была в том, что именно Марокко затягивался одобрением этой кандидатуры де Мистуры, собственно говоря, хотя вот противоположная сторона, фронт Полисарио, фронт освобождения Западной Сахары, были уже согласны на эту кандидатуру. Да, это говорит о том, что, в принципе, обе стороны демонстрируют некую готовность все-таки к переговорам, хотя сейчас ситуация в регионе обостряется, и, конечно, у де Мистуры очень сложная сейчас ситуация. Ему нужно, во-первых, вернуть стороны за стол переговоров и в конечном счете все-таки прийти к некому решению, которого сегодня нет. По-прежнему ситуация остается в статус-кво, она не решена. Здесь, в общем, если полагаться на опыт де Мистуры, то, конечно, позитивные ожидания есть, особенно с учетом того, что, в принципе, он выходец из данного региона и быстро в Средиземноморье, у него такой довольно богатый переговорческий опыт. Здесь определенные надежды, в принципе, да, есть.
Скажите, пожалуйста, ну вот учитывая вот то, что в Сирии, как мне кажется, там такой сейчас достаточно большой клубок интересов и интриг сложился вокруг этой истории, не получится, что вот при нем и в Западной Сахаре такая же история выйдет и надолго затянется?
Ну, этого тоже нельзя исключать, но здесь мы видим, как я уже сказала, и Марокко, который довольно долго затягивал с утверждением этой кандидатуры, было очень много споров, и, кстати, де Мистура – это уже кандидат из второй десятки, которые были вот за последние два года предложены странам, и вот, собственно, он единственный, кого Марокко одобрил, поэтому здесь все-таки шансы его повышаются, но нельзя исключать, что де Мистура может действительно увязнуть всех противоречиях, которые сегодня есть между Марокко и, соответственно, Западной Сахарой, ну, нельзя сбрасывать со счетов и фактор внешнеполитический, в том числе, допустим, позиции Соединенных Штатов, как они себя будут, так сказать, позиционировать, как реагировать на эти переговоры. Я думаю, что в значительной степени исход конфликта будет не только от Демистура зависеть, но и от позиции уже, собственно, стран, которые так или иначе комментируют и, так сказать, да, этот конфликт.
Евгения Викторовна, спасибо вам большое. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была у нас в студии. Продолжаем мы обсуждать самые главные новости. У платформы Twitch произошла масштабная утечка данных. Господи, опять у кого-то из IT-компании какие-то проблемы.
Но это,
скоро ни дня без этого не будет
уходиться.
Сфера IT,
конечно, да. В общем, что оказалось в открытом доступе, это доходы стримеров, ну и исходный код вот этой вот международной платформы
уже известно,
для
сколько они
игровых
получают?
Трансляций. Известно.
Так, все, я жду. Я в напряжении.
Значит, некоторые в такой ситуации видят плюсы, некоторые минусы. Если говорить про плюсы, то якобы вот информация о заработке участников может привлечь новых пользователей на платформу и стать минимальной планкой финансовой мотивации, ну и как-то развивать конкуренцию, полагают эксперты. А из минусов, что утечка персональных данных грозит самой платформе штрафами, ну и требованиями со стороны пользователей, пострадавших, о возмещении морального вреда и убытков. На основе полученных данных злоумышленники составили таблицу доходов, поэтому ты можешь просто не только узнать, а сравнить таблицу доходов стримеров с 2019 года по сегодняшний день. Это прибыль от подписок и плату за рекламу. Не включаются тут доходы от донатов, ну и каких-то сторонних интеграций, которые могли быть. Канал, который лидирует по доходам, это Critical Role, зарабатывает более 9,5 миллионов долларов. Ну вот за этот период заработал.
Не слабо.
В таблице есть и российские стримеры. Правда, вот они зарабатывают меньше, от 44 до 120 тысяч долларов. Все равно весьма неплохо, как мне кажется. Здесь сложно сказать, вот я нашла, да, такое мнение, потому что тоже активно обсуждают, комментируют. Сложно сказать, насколько цифры о доходах стримеров соответствуют действительности, поэтому здесь еще нужно проверять. Ну и если бы о них заявила сама платформа, вот тогда вообще рынок бы не удивился. Ну, мол того, и так все понимают, какая зарплата может быть у стримеров, у тех участников, кто там еще есть на этих игровых платформах. Поэтому, мол того, ничего удивительного, и нужно еще эту информацию, которая опубликована, проверять. Но, тем не менее, утечка информации произошла. Вот 126 гигабайт весит файл, который, собственно, распространяет все эти данные.
Я просто смотрю на этот самый канал, вот сейчас параллельно зашел в всемирную сеть интернет, канал-то работает, несмотря на то, что все данные попали в интернет. Трансляция игр каких-то занимается, коллаборациями с авторами, с теми, собственно говоря, кто в эти игры играет. Вот какие-то ролики мультяшные здесь вижу. Ну, в общем, такой достаточно пестрый контент. Я думаю, конечно, он привлекает внимание
зрителей. Но ты думаешь, что конкуренция будет повышена? Плюс или минус вообще?
С моей стороны, Тань, никакой конкуренции этому каналу не будет. Я не смогу ее им составить.
В Новосибирске создан синтетический вирус, способный блокировать зараженные ВИЧ-клетки.
Над проектом работали ученые, всем уже благодаря коронавирусу, в том числе известного нам центра «Вектор» Роспотребнадзора. Исследователи подчеркивают, что созданный вирус безопасен для других клеток, и в ближайшее время планируется проведение испытания созданного вот этого вот синтетического вируса в Новосибирске на животных. Вот подробнее о том, собственно, в чем заключается это изобретение, это новшество, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
Есть определенный белок, на поверхности клеток, который является белком, необходимым для репликации вируса иммунодефицита. Соответственно, вирус иммунодефицита его распознает, проникает в клетку, и таким образом он распространяется по всему организму. Ученые из центра Вектор разработали другой вирус, который будет блокировать белки, которые на клетках имеются, и таким образом, блокируя эти белки на клетках, он не даст вирусу иммунодефицита проникать в клетки, реплицироваться и размножаться. То есть фактически разработан и синтезирован вирус-конкурент.
Знаешь, мне что кажется в этой истории важно? Что вот все говорят о негативных последствиях пандемии, и действительно, безусловно, это так. Огромный ущерб, огромный урон и людские жертвы. Но вот с другой стороны, вот эта фармацевтическая отрасль, в том числе отрасль научная вот такая, да, которая занимается разработкой, мне кажется, она получила новый стимул к развитию. И вот новую...
Может быть, новую поддержку, хотя здесь, возможно, не надо смешивать коронавирус с другими заболеваниями. Возможно, это уже были заранее, до этого, как-то подготовлены, да, какие-то исследования. Может быть, наоборот, коронавирус притормозил их. Здесь мы с тобой не знаем.
Ну, по крайней мере, мы можем говорить о том, что мы, скажем так, поняли, как это все работает, и с другой стороны, ученые тоже вышли в люди, скажем так, они поняли, что их наработки востребованы. Это какой-то даже, знаешь, эмоциональный стимул.
Я думаю, что они знали. Я думаю, что люди не до конца понимали, насколько востребованы их порой разработки. Потому что я считаю, что если вот сейчас будет вот этот синтетический вирус действительно работать так, как необходим, не только там на животных, но и в дальнейшем на людях, когда закончатся все испытания и исследования, это, мне кажется, будет большим прорывом. Потому что лично я считаю, что заболеваемость ВИЧ в России, ее масштабы этой проблемы не всегда действительно могут оценить и понять, насколько это масштабная проблема, прости за тавтологию. Не всегда уделяется этому внимание.
Ну и будем надеяться, что все разрешится. Данил Гусельников, Татьяна Ладяева были в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».